Вы слушаете SBS Russian.
Рубрика «Историческое путешествие».
Австралийские женщины систематически исключались из многих повествований о государственном строительстве, рассказывает Екатерина Данова.
В Мельбурне нельзя не верить, что город вымощен золотом, иначе не понять его историю, бурное развитие строительства или те социальные достижения, что превратили Австралию в одну из самых развитых и демократических стран мира. А ведь австралийской золотой лихорадкой заболели люди во всем мире, невзирая на возраст и вероисповедание. Мужчины нередко с одним лишь узелком за плечами спешили после многомесячного нелегкого морского пути по пыльной дороге к вожделенным золотым приискам. Зато появление там женщины было своего рода сигналом. Все бросали ковыряться в земле и кидались смотреть на вновь прибывшую. На шахте в Бендиге, например, Анастасия Визес долгое время оставалась единственной женщиной. Носила под платьем специальный пояс с мешочками с золотом, который доверял ей не только собственный муж, но и другие диггеры. В Балларате же соотношение женщин и мужчин 1:4, если и позволяло женщине быстрее выйти замуж, чем в родимой Англии, то вовсе не делало легкой самую ее жизнь. Ибо жены золотодобытчиков, если не качали колыбель, то трясли тяжелые миски с песком, толкали тачки и, подобно мужчинам, таскали на себе повозки. При том, что старая мельбурнская дорога на прииски была скорее колеей, заполненной болотной жижей и древесными пнями, и путешествие из столицы Виктории занимало до 9 дней. Так и жили, зимой в грязи, летом в пыли. И весь нелегкий быт держался на одних женских плечах. Еда готовилась на кострах, в дождь под зонтом. Женщины сами пекли хлеб, делали свечи, пряли, мастерили одежду и обувь. В палатках ножками кровати служили чурки, вбитые в землю, ящики – столом. Вода из-за мытья золотого песка не годилась для питья. Вместо туалетов были грязные ямы. Корыто с тряпкой заменяло ванну. Добавьте к этому тяжелую длинную одежду и сковывавшие движения корсеты. Постоянными были лихорадки, инфекции. Царапина могла привести к смерти. Чаще других умирали дети, особенно в родах, которые происходили в тех же палатках и хижинах без всякой медицинской помощи. Больше всех ужасались, глядя на европейских женщин, мужчины-китайцы. Тем более, что из-за традиции искусственно уменьшать женские ножки, китаянки просто не способны были бы существовать в условиях этих приисков. И одинокие китайцы курили опиум. А местное кладбище лучше официальной статистики подтверждало их высокую смертность. Естественно, что когда бедствующие диггеры отказались платить 30 шиллингов в месяц за лицензии, разрешающие рыть золото, их поддержали все женщины. А попытка губернатора Чарльза Хотема собирать деньги силой с помощью специальных военных рейдов обернулась, как известно, восстанием. Хватило одного толчка. Убийство рабочего Скотти, хозяина мотеля «Эврика» Бентли, которого к тому же не наказали. Все произошло до невозможности быстро. Отель рабочие сожгли, и на их усмирение из Мельбурна в Балларат были посланы 435 вооруженных солдат из 12-го и 40-го полков. Восставшие, в свою очередь, собрались 29 ноября 1854 года на Бейкери-Хилл, в знак протеста уничтожили лицензии – и поклялись стоять друг за друга и бороться в защиту своих прав и свобод. Митингом руководил ирландец Тимоти, приехавший в Мельбурн с женой Анастасией и 5 детьми. 6-й родился в Балларате. Анастасия отличалась красотой и вспыльчивым характером. Дома в Ирландии она уже пережила и так называемый «картофельный голос», унесший жизни около миллиона ее соотечественников, и поражение молодежного движения в 1848 году. На приисках она, как и другие жены, стирала в ручье, стряпала на костре и громко выражала свое возмущение такой жизнью, поддерживая все действия мужа. Солдату, арестовавшему того, она сказала с вызовом: «Меня бы ты не поймал ни за что». Она навещала Тимоти в Балларатской тюрьме, На суд Мельбурн поехала со всеми детьми. Держа у груди сосущего малыша, неотрывно смотрела на его отца глазами полными любви. Но, несмотря на то, что суд оправдал его, Анастасии суждено было умереть в одиночестве на Кинг-стрит в Баларате. Увы, Тимоти бросил ее с детьми. Ирландкой была и будущая жена руководителя Эврика Стакайт Питера Лейла, Алисия. Они приплыли в Австралию на одном корабле, но судьбе было угодно, чтобы познакомились они позже, когда дядя-священник переехал с ней в Джелонг и помог устроиться работать в католическую школу. Питер Лейла делал по 100 миль из Баларата в Джелонг и обратно, чтобы увидеться с нею. Тяжело раненый, он написал Алисии, что перестал бы себя уважать и не стоил бы ее любви, если бы бросил друзей в опасности. В случае же своей смерти был уверен, что они встретятся в раю. Алисия была счастлива увидеть его, когда друг привез Питера в ее дом. Мушкетные пули засели в плече, и она помогала доктору во время ампутации руки без наркоза. Выхаживала его после операции. Через год, а суд оправдал всех участников восстания, 10 июля 1855-го влюбленные, наконец, поженились в Джелонге. Без оппозиции Питера избрали членом законодательной палаты. Позже он был представлен к рыцарскому званию, от которого отказался. И рано умершую жену пережил меньше, чем на 2 года. А их внук, носящий его славное имя Питер Лейла, саблей деда, 25 апреля 1915 года высадился с десантом в Галлиполи и был убит в первый же день. Погиб за Австралию, для которой поражение Юрики обернулось целым рядом социальных побед. И еще одна удивительная женская судьба. Урожденная в Уотсоне, Северной Англии, вышла замуж в 20 лет за некого Джорджа Эмерсона, и на следующий после свадьбы день молодые уехали в Австралию. На приисках Фоби держала злых собак и заряженное ружье, чтобы суметь отразить любое нападение. Именно лай собаки и привел ее в кусты, где она нашла раненого Питера Лейлу. Оторвав от одежды полосы и ленты, Фоби перевязала его, спрятала в бочке и побежала за помощью. А позже, несмотря на угрозу расстреливать всех укрывателей, она спрятала еще 3 участников восстания. Солдаты, найдя окровавленные тряпки, долго и безуспешно добивались у нее признания. После смерти мужа Фоби продала магазинчик, намереваясь уехать из Австралии. Но перед самым отъездом, узнав, что сюда едет ее брат, решила повременить и помочь ему обустроиться. В это время случай свел ее вновь с Джорджем Скоби, которого она когда-то в числе 3 прятала от ареста. И в 1860-м они поженились. Правда, счастливого конца так и не получилось. Скоби умер. Потеряв и сыновей, она одна поднимала 5 дочерей. В 67 лет Фоби, наконец, нашла успокоение рядом с мужем на старом Баларатском кладбище. История Юрики в числе других хранит и имя Бриджит, 3 брата которой тоже участвовали в восстании. Она искала их среди убитых. Майкла с 2 пулями в боку солдаты добили, саблями рубили и мертвых. И она отвлекала их внимание, чтобы Патрик с Томасом могли убежать. Известно и то, что именно женщины Визас, Дюк и Хейс сшили знамя Юрики. На синем фоне 5 больших белых звезд созвездия Южный Крест, соединенных белыми полосами. Такой флаг развивается в Баларате и нынче. Кто вправе сказать про этих женщин слабый пол? Ведь даже в нелегкую пору золотой лихорадки на приисках их называли «божеской полицией». И потому, думается, не лишне в день, когда мир, пусть в разных формах, отдает дань любви и уважения женщине-матери, вспомнить и про этот австралийский женский феномен «Women of Eureka».
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.